Дорогие собравшиеся друзья, братья, сестры, пришедшие для того, чтобы слушать совместно Слово Божие, я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. В прошлый вечер мы остановились на разборе 17 главы книги Откровения. Мы прочитали первые 6 стихов и остановились с вами на 5 стихе. Теперь мы возобновим этот текст, прочитаем его от 5 стиха и дальше по 15, и потом приступим к его разбору. Откровение, 17 глава, с 5 стиха. Здесь речь идет о этой великой вавилонской блуднице, и она описывается следующими словами. «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющий 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видят, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость, 7 голов – суть 7 гор, на которых сидит жена, 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, ему недолго ему быть. Зверь, который был и которого нет, есть 8-й, и из числа 7, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на 1 час. Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ними, суть званные и избранные и верные. До сего места Слово Божие. Итак, еще раз я повторю 5 стих, с разбора которого мы потом и начнем. «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Здесь в этом стихе этой женщине или этой блуднице, которая тут описывается в духовном, то есть в аллергии, в переносном смысле, даются 4 имени. 2 имени, первые 2 – «Тайна» и «Вавилон Великий» мы в прошлый раз рассмотрели. Третье и четвертое имя, которое дает ангел, поясняющий Иоанну эту картину, это «Мать блудницам и мерзостям земным». В Библии, в Слове Божьем, в Ветхом Завете, мерзостью перед Господом всегда было идолопоклонство. Этот грех назывался блудом, то есть неверностью Господа Бога. Господь в Десятисловии сказал во второй заповеди, чтобы не было у Израиля других богов, чтобы им не поклонялись и не делали себе никаких изображений, подобных какому-то живому существу. Католическая церковь, как я в один вечер пояснял, убрала эту вторую заповедь, потому что они ввели, как и православная церковь, поклонение статуям и иконам. И чтобы оно не противоречило Слову Божьему, они эту вторую заповедь убрали, 10-ю разделили на 2 части, и все равно у них остались 10 заповедей. И вот мерзостью перед Богом остается духовная неверность, и это называется мерзостью или прелюбодеянием. Смешание язычества с христианством – это было мерзостью перед Господом Богом, так же, как и смешание иудейства с язычеством. Поклонение Папе, а не Христу, о котором я говорил в прошлый раз, или непогрешимость Папы. Библия говорит, что все люди согрешают, и согрешают многократно, а это отступление от Слова Божия. Или спасение через детокрещение, а не через возрождение. Это учение в прямом смысле противоречит учению Иисуса Христа. Учение о сверхзаслугах или о чистилище. Таких учений Слово Божие вообще не знает, а церкви их вели. На соборе в Триенте в XVI веке было провозглашено: проклят всякий, который верит, что спасается верою. А Библия учит, что мы спасаемся верою. И вот я мог бы привести очень много таких различных отступлений, которые церковь допустила. И это Господь называет здесь мерзость и блуд. Это духовная неверность перед Господом Богом. И Вавилон – это самообожествление. Вавилон – это самоспасение. Вавилон – это самовосхваление. Человек сам себя возвеличивает. И сатанизм – это то же самое. Сатана сказал человеку: вы будете как боги. Вы узнаете все, если вы послушаете меня. И вот цель человека – стать подобным Богу. Не через Бога быть спасенным, но спасти себя самого. Никто нам не поможет, ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Эти слова интернационала, они выражают это. Это и есть эта вавилонская система. Всякая религия – это плод произведения человеческого разума. Человек придумал этих богов. Человек выдумал все эти религии. А все, что человеческое, то дьявольское, говорит апостол Яков. Оно снизу. Человек придумал религию, придумал богов, и этим богам он делает какую-то услугу, и эти боги должны отрабатывать или охранять его. Богом фактически является человек, а других богов он делает себе подвластным через свою религию. А вера – это что-то другое. Вера – это то, что сделал Бог и подарил людям. И добрые дела человек делает не для того, чтобы спастись, а чтобы своей жизнью доказать, что он принял это спасение и что он благодарен Господу Богу за то, что он ему даровал это спасение. И вот это имена этой блудницы. И в 6 стихе мы читали: «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Идолопоклонство было введено среди израильского народа еще с древних времен. Почему? Бог хочет, чтобы хотел и хочет теперь, чтобы через израильский народ спасение или весть о спасении была распространена по всей земле. Сатана же знал цели Бога, и он хотел эти цели Бога разрушить. Если он заберет веру израильского народа, который будет учителем для всех народов мира, то все народы мира эту истинную весть не узнают. Поэтому сатана прикладывал очень много усилий для того, чтобы в израильский народ проникло идолопоклонство. Тогда Бог сам накажет свой народ. В апокрифической книге Иудив Ахиор, это царь аморейского народа, говорит Олаферну, военачальнику Навуходоносора: если этот народ согрешит против Бога, то вы его победите. А если они в мире с Богом, вы его никогда не одолеете. Это знал сатана. И я старался всегда, чтобы между Богом и Израилем были духовные конфликты. И каждый раз, когда они были, Бог наказывал этих людей, этот свой народ, и наказывал его другими, значит, царями. Поэтому сатана прикладывал много усилий, чтобы этот народ ему не был верен. И эта вавилонская система, она проникла в среду израильского народа. Мы читаем во многих местах Ветхого Завета, как израильский народ нехорошо поступал со своими пророками, как Господь за это их наказывал. Уже не раз я напоминал то место, которое повествует нам о словах диакона Стефана перед Синедрионом. Он говорит: «Кого из пророков не гнали наши отцы? И они убивали тех, которые возвещали о Христе, убийцами которого вы теперь стали». Еще раз я хочу напомнить слова из 36 главы 2 книги Паралипоменон. Это с 14 стиха по 16. «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили». То есть князья, правительственная светская власть, и священники, начальники над священниками, то есть религиозная власть, духовенство, они вместе грешили перед Богом, и они совращали народ. Да и все вы, начальствующие над священниками и над народом, много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который Он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что Он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения». Причина наказаний Господа была то, что этот народ прогневал Господа Бога. Вавилонская система проникла в ихнюю среду. Но так оно было и после, когда пришел на землю Иисус Христос. И тогда был союз светской и духовной власти. Книжники и фарисеи, и саддукеи – это были религиозные лидеры народа. Но они стояли в союзе с Иродом. Они были в союзе с римскими властями, и они сотрудничали вместе. Они делали то, что хотели, каждый делал то, что хотели другие. Вот, к примеру, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 48 и 49 стихи. Фарисеи говорят своим посланникам, которых послали, чтобы арестовали Иисуса Христа, и они не смогли его арестовать. Они говорят, что так, как говорит этот человек, никто никогда не говорил. Уверовал ли в него кто из начальников или фарисеев? И этот народ, невежда в законе, проклят он. Вот так любили эти люди свой народ. Они считали свой народ невеждами. Они говорят, это проклятые люди. Ну как же, вы же питаетесь за их счет. Это те, которых вы обучаете. Это те, чьими вождями вы являетесь. А фактически, вот такое нехорошее отношение было к своему собственному народу. И они ненавидели Иисуса Христа за то, что Он пользовался авторитетом среди народа, за то, что люди шли вслед за Ним, за то, что Его слушали. И у Христа был не только больший авторитет, у Него было больше власти и полномочий. Он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи, и за это они Его возненавидели». И вот политическую и светскую власть, то есть политическую и светскую власть и религиозную в одни руки взять была всегда цель с древних времен. И вот эти цари, они были в то же время и жрецами, первыми жрецами. И так появилось или стало потом и в израильском народе. Один из Маковеев, Симон, он был первосвященником израильского народа и в то же время и царем. Но такого никогда Бог не устанавливал. В Кремле мы привыкли, что председатель Верховного Совета был и первым секретарем партии, что у него была и светская, и религиозная, чуть ли не сказать, партийная власть в своих руках. Это мы видим и в других странах мира. Руководители партии становятся президентами, премьерами, руководителями. Русский царь был в то же время главою православной церкви. И если власть политическая и религиозная сконцентрированы в одних руках, то можно и политикой, и религией крутить как хочешь и делать это все в свою пользу. Так было среди евреев. Вспомним, когда хотели казнить Христа, то первосвященники вынесли смертный приговор и пошли до Пилата. Мы не имеем права, ты должен его приговорить к смерти. А Пилат видит, что он невинный, он его хочет освободить. А первосвященники говорят, если ты это сделаешь, мы кесарю пожалуемся. И желая сохранить свое вакантное место, Пилат против своей совести идет и осуждает Иисуса Христа. Или вспомним Феликса. Он видит, что апостол Павел, не виноват. Но он боится его освободить, потому что его заложат в Риме, и он будет снят со своей должности. Вот так в то время эта вавилонская система проникла в среду израильского народа. И я видел, что жена была упоена кровью святых. Кто эти святые? В Ветхом Завете. Как много их убивали. Это были люди тогдашнего времени. И дальше Библия говорит, и кровью свидетелей Иисусовых. Святые – это мученики Ветхого Завета. Свидетели Иисусовы – это мученики Нового Завета. Это те люди, которые по сегодняшний день, начиная от создания Церкви, потеряли свою жизнь из-за своей веры в Иисуса Христа. И кто преследовал? В первую очередь иудеи преследовали Церковь. Сколько преследовал их Савл, пока Бог его не повернул. И до разрушения Иерусалима иудеи гнали христиан. А потом католическая церковь, сколько она преследовала христиан. Только в одну Варфоломеевскую ночь, это было с 23 по 24 августа 1572 года, во Франции католики убили более 30 тысяч человек в одну ночь. И когда на другое утро папе это рассказали, он пошел в храм и возблагодарил Господа за то, что Господь сделал это наказание. Это были люди, которые не были согласны с курсом церкви, которые требовали более строгой жизни по Слову Божьему, которые отвергали детокрещение, ведь Библия этому не учит. И многих-многих людей за это уничтожили. Если мы вспомним о инквизиции, это духовные трибуналы католической церкви, которые были переданы Доминиканскому ордену католической церкви. Историки не точно знают, 50 или более 60 миллионов людей были уничтожены в средневековье католической церкви из-за своей веры. Эта жена упоена кровью свидетелей Иисусовых. Сколько на совести православной церкви, лютеранской церкви, христиан, которые оставили свою жизнь из-за своих убеждений. Сколько ислам преследовал христиан на протяжении всего истории существования ислама и по сегодняшний день. Сколько христиан погибло в Китае от конфуцистов, от буддистов, в других странах мира. Это все это блудница. И религиозные власти всегда содействовали или работали вместе с государственной властью, потому что смертные приговора обычно выносили светские власти. И не зря тут написано, в несколько раз это подчеркивается, что именно это и делала эта женщина. Второй стих, 17 глава. «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались, живущие на земле». То есть цари это делали с ней вместе, и она сама была опьяненной всей этой кровью, которая текла на протяжении многих лет. И по сегодняшний день либеральные церкви тесно сотрудничают с государственными властями. Так было всегда, так оно и сегодня. И с кем сегодня проблемы в церквях? С либеральными верующими, которые хотят идти в ногу со светом или с этим миром. И дальше мы читаем в нашем стихе, и видя ее, то есть эту блудницу, удивлялся удивлением великий. Иоанн был одним из апостолов. Он был иудей, который знал историю израильского народа. Он частично знал о том, что это была за блудница. Но он удивился, потому что ему Бог открыл, что все еще в будущем, за будущие 1900 лет, должна натворить эта блудница. И это его весьма удивляло. Далее теперь с 7 по 15 стих у нас пояснение ангелу Иоанну о жене и звере. Начиная в 7 стихе мы читаем, «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов». Ангел обещает Иоанну открыть две тайны. Первая тайна – это тайна жены. Кто она такая? А второе – это тайна зверя с 7 головами и 10 рогами. И вот следующие стихи с 8 по 14, они дадут нам это объяснение. 8 стих расскажет что-то общее, а с 9 по 11 стихи будут поясняться 7 голов этого зверя. А с 12 по 14 стихи речь будет идти о 10 рогах этого зверя. И вот стих 8. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Зверь, который ты видел, был. Кто это такой? Это сатана. Он был с древних времен. В Откровении мы читали, разбирая 12 главу в 9 стихе, имена этого зверя. Великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольшавший всю вселенную. Это он делал на протяжении всей истории человечества. Он древний змей. Он появился у человека в Эдемском саду, но существовал он уже раньше. Поэтому этот зверь всегда был. Дальше о нем написано, и его нет. Когда человек отверг Бога вместе с атеизмом, он отверг и сатану. И часто нам говорили об этом, что сатана – это плод больного воображения человечества, что ни Бога, ни сатаны нет. А если есть Бог, тогда и есть сатана. Мы не отрицаем, что есть свет и тьма. Мы не можем отрицать, что есть плюс и минус. Мы не можем отрицать, что есть добро и зло. Но мы не хотим добро назвать правильным именем Бог. И не хотим называть, я не имею в виду, мы верующие, а люди мира сего. И не хотят тьму назвать по ее имени сатаной. Отвергнув Бога, люди стали отрицать существование сатаны. Поэтому написано, что его нет. Но в наше время этот сатана возродился. Не то, что он исчез и опять появился, нет. Все это современное язычество, это антихристианство, оккультизм, астрология, поклонение сатане, сатанизм. И все это, оно возродилось в наше время. Мы живем в это время. И апостолы сказали, что знай, в последние дни будут времена тяжкие. И люди отвернутся от истинного учения и обратятся к басням и учениям бесовским. В это время мы живем. И дальше Библия говорит здесь, и выйдет из бездны. Когда мы разбирали с вами 9 главу, то в 1 стихе мы там читали, что открылся кладезь бездны, и оттуда вышла саранча, эти все злые духи, которые наполнят тогда нашу землю. И дальше мы будем читать в 20 главе, когда подойдем, в первых 3 стихах, что ангел придет с неба, и этого сатану поймает, и он его скует, то есть цепью, и заключит его в бездну на 1000 лет, чтобы не обольщал больше людей. Дальше там написано, что он еще один раз выйдет, для того, чтобы еще раз обольщать народы. Вот он сделает еще один раз. А потом 20 глава в 10 стихе говорит о вечном вержении этого сатаны в бездну, в гиену огненную, в ад. То есть сатана уйдет туда, уйдет в вечную погибель и больше не вернется. Он был, он потом не был, люди не говорили, что его нет, это только сказки, а сегодня люди не отрицают существование сатаны. Они верят, что это реальная сила, он опять есть, и он уйдет в бездну. И этому, написано здесь в тексте, будут удивляться люди. Но кто? Имена которых не вписаны в книгу жизни. Почему же так? Люди, знающие Библию, знают это все наперед. Нас это не удивит. А неверующие люди Библию не читают. А если читают или слышат, они не верят ей. Они не верят, что именно все так будет. А Слово Божие исполняется с очень большой точностью. И вот те, имена которых не вписаны в книгу жизни, они будут удивляться. Почему же это так? Что же будет? Вся ложь сатаны будет в этот момент открыта. Как через гласность раскрылась вся поднакотная русских коммунистов, большевиков и все, что делалось в Кремле. И люди узнали обо всем этом, обо всех этих преступлениях и осудили это. И коммунисты потеряли власть над людьми. Коммунистическая партия даже была одно время запрещена, потому что люди узнали правду о ней. Теперь в это время люди узнают правду о дьяволе. Когда? Да когда седьмой ангел выльет свою чашу, когда шестой выливал или пятый, то крах будет мировому правительству. Все это выйдет наружу, люди узнают, а тут последние суды, удар за ударом. Кого же мы приняли, кого же мы сделали своим правителем? И люди будут разочарованы в этом. Они будут в недоумении, ну как же так, ну почему же это так? И опять люди будут все обмануты. Но верующие заранее об этом знают. 2 Коринфянам, 2 глава, 11 стих. «Дабы не опередил нас сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы», говорит апостол Павел. Верующие знают. 2 Петра, 1 глава, 19 стих. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и это слово светит нам, как ясный свет, то в темное время, в которое мы живем». И здесь еще раз написано о том, что имена верующих записаны в книгу жизни от начала мира. То есть не тогда, когда я покаюсь, записывается мое имя. Многие каются, выдают себя за верующих, а живут как язычники. И не надо думать, что их имя Бог записал в книгу жизни. Бог знает наперед, кто будет ему верным. Можно покаяться, можно принять крещение, можно показать мнимую христианскую жизнь. Но Бог видит наперед, Он видит сердце, Он всеведущий, Он все знающий. Поэтому дважды в Откровении подчеркивается эта мысль, что имена в книгу жизни записываются раньше, от начала мира. Но о книге жизни мы говорили, разбирая в 3 главе, в первых 6 стихах послания Сардийской церкви. Поэтому эту мысль мы повторять не будем. То есть для верующих в то время уже не будет. А останутся одни неверующие, и когда они будут видеть это все, они весьма удивятся. Теперь здесь, в следующих 3 стихах, с 9 по 11, нам дается пояснение о 7 головах. 9 стих. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена. Здесь предупреждает еще раз ангел Иоанна, чтобы не зря мудрствовать сверхнаписанного или чтобы не сделать какие-то ошибки в ложном толковании, чтобы не мудрствовать лукаво. Уже в 3 главе, в 13 главе, в 18 стихе мы имели подобное же. Там написано «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя». Вот эти два места, число 666, и вот это место, 7 голов этого зверя, являются одними из самых трудных мест в толковании Откровения. Что они обозначают? С Божьей помощью постараемся в этом вопросе тоже разобраться. 7 голов – суть 7 гор. А что в Библии обозначает гора? Что это такое? Просто горы, как мы их видим? Нет. В 51 главе пророк Иеремия заранее говорит о гибели Вавилона. И точно как он предсказал, оно все потом исполнилось. И в 25 стихе мы читаем: «Вот я на тебя, гора губительная, разоряющая всю землю». Бог говорит: «Я приду на тебя». Вавилон – это гора губительная, разоряющая всю землю. Об этом же Вавилоне в Захарии, в 4 главе, в 7 стихе говорит Господь: «Кто ты, великая гора перед Зарывавелем? Ты равнина». То есть горы – это великие государства на нашей земле. Давид, царь Давид, в 29-м псалме говорит в 8 стихе: «По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою». То есть Давид завоевал большую территорию, я говорил в прошлый раз, до Евфрата. Это была большая держава в то время. И он называет свое государство горою. Бог ее укрепил. Далее Библия называет и князей, или начальствующих, тоже этим самым именем. Пророк Иезекииль в 6 главе говорит следующее в 3 стихе. «И скажи», то есть Господь говорит этому пророку, «и скажи, горы Израилевы, слушайте слово Господа. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам. Вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши». Разве Бог посылает пророка говорить с горами или с холмами или с долинами? Здесь имеются в виду начальствующие израильского народа. Бугры, мы иногда говорили в России, это бугор, то есть шишка какая-то. Это не на ровном месте, не ровное место, а что-то высокое. Так вот, здесь, в нашем пророческом слове, речь идет о 7 мировых державах. 7 гор, на которых сидит жена, с одной стороны, значит, это 7 голов. Это одно и то же. Эта жена имеет 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена. Она сидит и на 7 горах, она имеет, сидит и на звере, у которого 7 голов. Значит, это выражение «сидит жена». Некоторые толкователи толкуют так, что это католическая церковь. Она часто изображается как женщина с золотой чашей в руке. Говорит, это католическая церковь, а 7 гор – это город Рим. Рим расположен на 7 горах, но Иерусалим тоже на 7 горах расположен. Город Истамбул тоже на 7 горах. И еще некоторые города мира расположены на 7 горах. Поэтому здесь не подходит это толкование. Другие толкователи Библии видят здесь Европейский Союз. Когда он начал образовываться, одно время было 10 государств, потом стало 12, теперь 15, скоро будет 25, и толкователи поняли, что оно не подходит. И подходит еще и потому, не подходит еще и потому, что герб Европы – это жена, сидящая на быку. Это Европа, девушка Европа сидит на быке, это сатана, который принял образ быка. Фактически он бог Осириус или бог Зевс, который превратился в быка. А этого быка египтяне изображали, то есть под ним понимали сатану. Значит, герб Европы совсем другой, оно не подходит. Зверь и всадница, они едины, говорит нам это. Она сидит на этом звере. Оно говорит о сотрудничестве и взаимозависимости политической и религиозной власти. Зверь – антихрист. Это мировые державы, это светская власть. Блудница, которая сидит на звере, это религиозная власть всех времен и всех, значит, различных церквей. Мы вспомним, как раньше, читая книгу Даниила, написано там, что когда Навуходоносор увидел этот сон во 2 главе, он тут же собрал всех звездочетов и халдеев, и толкователей, астрологов, которые должны бы ему рассказать, что это обозначает. Эти древние цари имели возле себя этих мудрецов, которые были связаны с нечистой силой. Это были астрологи. Но так оно было не только в древние времена, так же оно и сегодня. Вот, например, газета «Аргументы и факты», последний номер этого года, «Астролог для президента». И тут описываются все гороскопы и Сталина, и Ельцина, и Горбачева, и Рейгана, и Буша, и Путина. Что им предсказывают, и как эти астрологи им помогают каждый раз перед выборами, каждый раз перед решением важных вопросов, они за них строят эти гороскопы и предсказывают, как это может случиться и когда лучше что провести. Вот этот тесный союз политиков, он остался и сегодня с этими звездочетами, но сегодня их астрологи называют. И в древние времена они получали свои дорогие подарки от царей, и эти люди теперь тоже щедро вознаграждаются. Так семь царей – это семь голов – это семь царей, из которых пять пали. Кто же эти пять павшие цари? Здесь речь идет о мировых державах. В каждой державе было много царей. Некоторые существовали более тысячу лет, некоторые более короткие. Но все эти мировые державы, они взаимосвязаны с израильским народом. Израильский народ не имел никаких взаимоотношений с индусами, с японцами, с китайцами или корейцами, и поэтому о них ни в Библии не говорится. Речь идет всегда об Израиле и тех народах, которые были связаны с этим народом израильским. Первый царь – это египетский. Это Египет. Там народ израильский находился 430 лет, последние годы в тяжелом порабощении. Туда неоднократно бежали назад евреи. И евреев жило там очень много. Там в Египте они построили после два храма, которые были подобны храму в Иерусалиме. Там они перевели Ветхий Завет на греческий язык, септуагинту, что там евреям жилось хорошо. Вот это первая мировая держава Египет, она пала. Вторая мировая держава – это Ассирия. Это были люди-соседи северной стороны у народа израильского. Они неоднократно воевали против евреев и в конце концов увели 10 плен туда к себе. И эта мировая держава пала. Третья – это Вавилон. Туда в Вавилон были уведены другие два колена на 70 лет. И только какой-то обломок, какие-то остатки еврея вернулись назад после 70 лет в Иудею. Другие остались в Вавилоне и во многих областях этого большого государства. Когда Вавилон пал, пришла четвертая мировая держава, это Медоперсия. Они разрушили Вавилон, и евреи теперь были фактически на их территории, рассеянные в 127 странах, которые заняли эти медоперсы. Книга Есфирь говорит о числе этих стран, и что евреи жили во всех этих странах, ведь евреи хотели убить всех в один и тот же день. И тут речь говорится, ведется о том, что эти евреи были во всех этих странах. Пятая мировая держава – это Греция. Александр Македонский завоевал всю эту огромную Медоперсию и еще намного больше. Каждая мировая держава увеличивалась, они становились все больше и больше. И евреи тоже вошли как составная часть в эту мировую державу. А пятая была Греция, это была как раз Греция. И эти пять пали в то время, как жил Иоанн. Это было в конце первого века. И дальше он говорит, а шестой есть теперь. Это была римская держава. Рим занял еще большую территорию, чем Грецию. Рим занял даже Англию и часть Европы, часть германских племен. Такой большой державы еще никогда не было. И их территория продлилась далеко на восток. И эта страна, она существовала в это время. А потом говорится, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. После распада Римской империи на две части в 476 году после Христа они существовали долго параллельно, два государства. Это Константинополь, Византия со столицей Константинополь, сегодня Истанбул, и Римская империя со столицей Рим. Они существовали еще долгие годы. И потом распалась эта Римская империя полностью. Образовалось много мелких государств и из Византии, и из Римской империи. И это есть седьмая. Они существуют по плану, значит, в смысле всей протяженности истории человечества недолго. Он еще не пришел, и когда придет, это будет на короткое время. Ту же самую картину мы видим у пророка Даниила. Во второй главе описывается в виде истукана мировая история. Но Навуходоносор живет теперь во время Третьей мировой державы. Египет и Ассирия уже пали. Поэтому у него меньше этих государств. Он видит, что будет дальше. Даниил говорит, ты думал, что будет дальше, и вот Бог тебе это открыл. У него Вавилон, первое государство, потом Медоперсия, потом Греция, потом Рим. И после придет это смешание европейских и арабских народов. Или ту же картину видит Даниил, когда четыре животных борются на большом бушующем море. Лев – это Вавилон, медведь – это Медоперсия, барс с четырьмя головами – это Греция, и страшный зверь – это Рим. Так что это опять, этот пророк и этот Навуходоносор, они не видят, что было уже раньше, за ними они видят, что будет впереди. И дальше мы читаем здесь еще об одной державе, которая должна прийти. «Семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть». И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи и пойдет в погибель. Из этих семи мировых держав, которые были, одна должна возродиться, одна должна еще раз появиться с этой системой, с этой силой, которая была в ней. И это теперь восстанавливаемая Европа. Она восстанавливается на территории бывшей Римской империи. Бывшую Римскую империю Даниил видит как страшного зверя, который когтями железными все разгребает и убивает, и съедает. Эту систему видел Вавилон, видел Навуходоносор как в истукане из двух железных ног. Рим – это символ железа, или железо – символ Рима. Римские воины были одеты в железные доспехи, ихние щиты были железные. Значит, это была несокрушимая мировая сила. И сегодня именно страны Европы, промышленные страны, они строят из металлов. Это самые вооруженные страны. Это страны белых народов. И в Европе она теперь восстанавливается. Идея вышла из Рима в 56 году. И цель теперь создать от Урала до Гибралтара, от Швеции до пустыни Аравии, до пустыни Сахары в Африке, единое государство. И это государство теперь восстанавливается. Иоанн тогда не знал, как все это будет, ему это было непонятно, но ангел ему вот так раскрыл, что все это так должно получиться. И восьмой царь, он будет из числа семи и пойдет в погибель. Все эти государства были разрушены, они развалились, когда они достигли вершины своей славы и силы. Но восьмой пойдет в ад. Эта восьмая мировая держава будет сатанинская. Семь были человеческие, их строили люди без Бога. А восьмую будет сатана строить. И он, сатана, вместе с царем этого государства, с антихристом, они пойдут в погибель. То есть оно будет разрушено, и эти жители этой страны, и руководители, они будут ввержены в озеро Огненное. Это и есть тайна семи голов. То есть это история мировых держав, это политическая линия. Об этом мы уже частично говорили в 13 главе. Теперь с 12 по 14 стих мы дальше имеем тайну этих десяти рогов. Что же они обозначают? Нормально ведь таких зверей с десятью рогами и семью головами не бывает. И здесь иносказательно, аллегорически Иоанн видит будущую, дальнейшую историю мира. Десять рогов, которые ты видел, суть десять царей. Там шла головы – это государство, это державы. У каждого государства было много царей на протяжении тысячи лет или на протяжении столетий. А здесь теперь о единичных личностях говорится. Это десять держав и десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство тогда, в то время, когда жил Иоанн. Но примут власть со зверем, как цари, но один час. Когда воцарится Антихрист, этот зверь, восьмая держава, тогда вот эти 10 царей получат свою власть. Рог является всегда символом власти. Рогатые животные – это опасные животные, и ихняя сила всегда в роге. Но рог без головы, без животного, он не безвредный. Он ничего не может делать. Рог тогда опасен, когда он на голове у животного. И это животное, оно этим рогом пользуется. Эти рога – это будут вассалы или марионетки этого Антихриста. То есть в последнее время миром будут управлять люди, которые будут одинаково думать с этим Антихристом, с этим мировым правителем. Они свою власть не получили, и сегодня еще они ее не получили, потому что и зверя еще не видать. Этого Антихриста нет еще. Он где-то готовится, но он не вышел на поверхность. И когда он появится, появятся тогда и они. Но сегодня во многих странах ведутся государственные перевороты, убираются системы, убираются люди, которые какой-то группе людей, готовящих воссорение этого зверя, не подходят. Поэтому талибанов надо было убрать. Поэтому Саддам Хусейна надо было убрать. И неудивительно будут, если еще другие страны тоже скоро будут на очереди, чтобы начать с ними войну, чтобы сделать другой режим, другую систему и поставить таких людей у власти, которые будут подчиняться этим людям. Они не будут царями, но они будут как цари, то есть марионетки или вассалы. Они должны исполнять то, что хочет Антихрист. И получат они власть на один час, написано. Но и это не имеется в виду дословно один час. Если у Бога 1000 лет, как один день, Бог не держится, придерживается наших часов. Час благодати, мы иногда говорим, на долгое время. Или день благодати, это 2000 лет уже. Но это будет на короткое время. Ведь это все делается во второй половине великой скорби. А это всего 3,5 года. Вторая – это половина. И вот здесь люди тоже часто думают, что же это 10? Может, это Объединенная Европа или другие государства? Несколько лет тому назад было обнародовано, что один из масонских клубов предлагал мир разделить на 10 регионов. Разбирая план спасения, я называл все эти регионы. Я наизусть их теперь не помню. Но было тогда предложено, чтобы бывшие страны Советского Союза – это один регион, Европа – другой регион, Северная Америка – третий, Южная Латинская Америка – четвертый, Арабская Лига – это пятый, коммунистические страны Азии – это шестой, Австралия с Японией – седьмой, потом черные страны Африки – еще один. И вот так все они были на 10 регионов предложены разбить, чтобы во главе каждого региона поставить одного президента. И если этот президент имеет власть над всем регионом, то с этими 10 президентами уже легче как-то сговориться. С другой стороны, мы можем это и иначе понять. 10 – это символическая цифра. 4 – это число мира. И если мы 1 прибавим 2, прибавим 3, прибавим 4, будет 10. Так что мы можем сказать, это символ для всех царей, для всех государств, живущих на нашей земле. То есть к моменту воцарения Антихриста будет везде сделано так, чтобы правители подчинялись ему. Они согласны будут свою власть передать ему. А сейчас мы живем во время подготовки этой передачи. Дальше мы читаем, они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они имеют одни мысли. Нам небезызвестны умыслы сатаны, говорит на апостол Павел. Какие же у них одни мысли? Они имеют мысль создать сатанинскую мировую державу. Сатана знает тоже планы Бога. Он знает, что когда придет Христос на эту землю, он создаст 1000-летнее царство. И в этом царстве он объединит все народы. Он упразднит все власти и начальства. Он упразднит все религии. Сатана в это время будет скован на 1000 лет в бездне. Он это знает. И чтобы опередить Бога, он старается как можно скорее организовать свое государство. Поэтому Павел и предупреждал, чтобы не опередил нас сатана. Но он старается это сделать. И эти 10 царей, они передадут свою власть. У них одни и те же мысли. Создание мировой державы под начальством сатаны и создание новой мировой религии для исповедания, для поклонения дьяволу. И свою власть они передадут для этого зверю. Они будут, и дальше мы читаем, они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. Они будут вести брань с агнцем. Здесь опять показывается цель всего объединения. Цель – уничтожить Бога, ликвидировать Бога. Те, кто борются против евреев, они борются против Бога Израилева. Ведь среди этого народа всегда раньше был Бог. Не зря когда-то сказал Маркс, когда Чарльз Дарвин написал свою книгу о происхождении человека, с этой книгой мы свергнем Бога с его престола. Ну какое тебе дело до Бога? Ведь это ты же еврей сам, это ваш Бог. Но цель человеческим разумом свергнуть Бога. Гитлер когда-то сказал так: «Муж из Назарета был хорошим человеком, но он свое дело не довел до конца. Я пришел на его место и доведу его дело до конца». То есть евреями Христос, по его мнению, неправильно, не до конца разобрался. А я, говорит, до конца разберусь. Ну какое тебе дело до этих евреев? Но он знал, что Третью мировую войну должны начать арабами с евреи. Поэтому нужно создать государство Израиль. Надо, чтобы возник конфликт из-за Иерусалима. Это повод для Третьей мировой войны. Поэтому он преследовал евреев, чтобы они... Сперва он их просил всех покинуть Европу, по-хорошему, чтобы они переселились в Израиль. И когда они это не сделали, он так жестоко, по-зверски с ним обошелся. В прошлый раз я напомнил цитату Сталина. «Придет время, и мы пойдем на Иерусалим. Я вам говорю, что Бога нет, а если бы Он был, мы Его свергнем с Его престола в Иерусалиме». В различные времена мировые деятели говорили так. На последнем партийном съезде Коммунистической партии Советского Союза Горбачев относительно эмиграции евреев сказал, что «я не против, чтобы евреи эмигрировали, я говорю своими словами». Для того, чтобы, пусть они все соберутся туда, для того, чтобы одним ударом сделать то, что тщетно давно пытались сделать. Ну что пытались давно делать? Уничтожить этот народ. Так вот, мы теперь разбираем именно последний момент мировой истории нашей эпохи. Когда уже вылита седьмая чаша, что произойдет на земле? Для чего объединить все народы? Для чего все головы объединить? Для чего все рога объединить? Для чего жену и зверя друг с другом связать? Именно для того, чтобы сделать последний удар на израильский народ. Фактически это борьба против Бога. У этого израильского народа есть Бог. И каждый, кто борется против израильского народа, тот борется против его Бога. Тот борется против его Мессии, а Мессия есть Агнец, и Агнец победит их. Говорит нам здесь Слово Божие. Они будут разбиты, победу одержит Агнец. Почему? Потому что Он есть Господь господствующих, и Он Царь всех царей. Но об этой битве мы дальше будем говорить, разбирая 19 главу. Поэтому мы эту битву сегодня оставим. Здесь она только упоминается. Но Агнец придет не один. И те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. Что это, ангелы? Нет, это уже не ангелы. Это кто-то другой. Вместе с ним будет вознесенная церковь. Она была до великой скорби вознесена. Она открылась перед судилищем Христовым. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Теперь, когда на земле шло время великой скорби, Господь на небе укомплектовывал тело свое. Он укомплектовывал стадо свое. К пастуху пришло все, пришло его стадо. К голове пришло все его тело. К церкви пришло его тело. К голове пришла ко Христу его тело, его церковь. Он ее укомплектовал. Теперь Христос идет на эту землю. Он не будет в облаках, как когда церковь была навстречу ему восхищена. Теперь он придет на эту землю. Теперь народу израильскому надо помочь, потому что все эти государства мира, они теперь все настроены против израильского народа, и они его уничтожат, если Бог в этот момент им не поможет. Поэтому цель всей этой политической подготовки, всей этой мировой политики и религиозной одна и та же – уничтожить народ, уничтожить имя Бога. И вот теперь Вознесенная Церковь идет вместе с женихом. Это званные и избранные и верные. Когда речь идет о Боге и о спасенных – трехкратное имя. Когда речь идет о людях – четырехкратное имя. Вот, или когда речь идет о мире сём. Например, в 15 стихе написано, что где сидит блудница, суть люди, народы и племена и языки. Четыре слова. А здесь это не спасенные люди, они погибнут. А здесь речь идет о спасенных, у них три имени. И Библия верующих очень часто разделяет на три категории. И теперь, слушая о них, мы будем себя самих спрашивать, к какой из этих категорий отношусь я? Когда-то Христос в 13 главе Евангелия от Матфея сказал притчу. Он там говорил о четырех различных видах поля, где сеялось семя. И говорит, что одно поле, одно семя принесло стократный плод. Другое – 60-кратный плод, а третье принесло 30-кратный плод, то есть 30%. И невольно задается вопрос, а какое же из этих я? Апостол Павел пишет Коринфской церкви в первом послании во второй главе. Он обращается ко всем членам церкви. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, на всяком месте у них и у нас». Тут есть освященные, они прошли через освящение, они готовы к переселению. Тут есть призванные святые, которые еще в подготовительной стадии. Они еще не готовы для того, чтобы быть переселенными на небо. И есть другие, которые призывают имя Господа нашего Иисуса Христа на всяком месте. Есть те, которые идут следом за верующими. Они относятся к церкви. Они тоже, но живут где-то на краю. Когда-то сказал фараон Моисею, вы можете идти, только далеко не уходите, возле границы оставайтесь, чтобы скорее вернуть назад. Так есть верующие, которые хотят поближе на границе между миром и церковью оставаться, чтобы не быть слишком близкими к Христу, а то неверующие будут смеяться, святым стал, и не уйти слишком далеко, а то отлучат от церкви. Поэтому он старается где-то жить в пограничных районах. Или далее. Иоанн пишет послание, и в первом своем послании он говорит тоже во второй главе, в 13 стихе следующее. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца». Отроки, юноши и отцы – это разный духовный возраст. Отцы, они уже в полный возраст Христова вошли. А отроки, юноши, они подрастают. Из них когда-то еще мужчины будут. 1 Коринфянам, 3 глава, 12 стих. Там Павел пишет об основании, которое он положил, Иисус Христос. И всякий строит на нем. Золото, серебро или драгоценные камни. Три хороших строительных материала. А плохой строительный материал тоже трехкратный – дерево, сено и солома. И вот это во многих местах Библии так изображается. И невольно мы задаем себе вопрос, а кто же я? Из чего строю я? К какой категории этих людей отношусь я? Спасение Бог всем людям дает бесплатно. Один динарий получили все работники виноградника, независимо от того, отработали они 12 часов или 1 час. Обращусь я к Богу в детстве моем или на одре болезни, я все равно получаю спасение. Там нету большего или меньшего спасения. Для всех вечная жизнь одинакова. Но награда была соответственно веренным талантам и результатам, которые эти таланты принесли. И это подтверждает Иисус в 22 главе Откровения в 12 стихе. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Немецкий перевод говорит «Nach seinen Werken». Значит, награда моя идет со мною. Награда по талантам, а спасение – один динарий для всех по вере. И вот теперь эта церковь, вознесенная, прославленная, укомплектованная, это теперь Христос, голова и тело вместе. Он теперь идет для того, чтобы помочь израильскому народу. Они сопровождают теперь Иисуса Христа. Последние 4 стиха нам теперь говорят о разрушении этой блудницы. Я их теперь прочитаю. С 15 стиха по 18. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки, и 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю, отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божие. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Значит, 15 стих, он еще раз нам говорит о седалище блудницы. Кто же? На которых она сидит, эти многие воды, это суть люди и народы, и племена, и языки. То есть это все нации, живущие на этой земле. Что же их объединило? А вот такое движение, которое появилось где-то около 100 лет тому назад. Это экуменическое или вавилонское движение. Слово «экумения» 15 раз встречается в греческом языке, в Новом Завете. Оно объединяет всю населенную землю. Но сегодня это слово имеет совершенно другое значение. У сатаны тоже долгосрочный план. Не только у строителей коммунизма и не только у Бога. У Бога тоже план долгий, и он этим пророкам сказал наперед на тысячелетия. И сатана тоже знал, что подготовительную работу для того, чтобы сделать эту мировую революцию, надо вести долго. И для того надо подготовить весь религиозный мир. В конце предыдущего, то есть 19-го столетия и в начале 20-го, в мире через доверенных людей, известных людей, опытных людей стали организовываться различные христианские организации и различные религиозные союзы. Потом эти союзы стали объединять. Так появился Всемирный союз молодежи, Всемирный союз студентов, Всемирный союз баптистов, Всемирное миссионерское общество, Мировое общество, Библейское общество и все их такие общества. Баптистов объединяли в союз, пятидесятников, лютеран и все другие течения. А потом, в 1948 году, когда Израиль был организован как государство, появился сразу Варшавский пакт и появилась Организация Объединенных Наций и появился Всемирный Совет Церквей в Женеве, в Швейцарии. И цель этого союза, он начал объединять все христианские религии, протестантов. Появилась в Праге в 60-х годах христианская мирная конференция. Появился Всемирный союз церквей, который именно все христианские церкви объединял. Потом, с 60-го года, стали подключать к этому союзу все православные церкви мира, а их много, не только в России, они в разных других странах мира. И в 60-х годах все эти православные церкви были присоединены к объединению протестантов в Всемирный совет церквей. В 80-х годах туда присоединили евреев, мусульман, буддистов, конфуцистов, индуистов, то есть все религии мира. Это была ихняя цель. А потом, когда все религии были объединены, это делалось на протяжении около 100 лет, тогда сказали, теперь нам нужно объединиться со всеми мировоззрениями, со всеми идеологиями, то есть со всеми учениями людей, с измами. Коммунизм, социализм, демократизм, измы – это человеческие учения. И вот так Совет Церквей были объединены и христианские, и все другие церкви или религиозные вероучения, и все человеческие идеологии. Так вот, так организовывалась эта Вавилонская блудница. Это и есть этот Всемирный Совет Церквей, который и по сегодняшний день стремится к тому, чтобы те, которые еще не присоединились, тоже были присоединены к ним. Ну, последнее, кто не присоединился, это католическая церковь. Она сотрудничает со Всемирным Советом Церквей, и она сказала, что она хочет присоединиться при одном условии, если получит руководящую власть. В АЦК, это Европейская Экумения, тут, значит, католики полностью работают вместе со всеми протестантами. 26 октября 1986 года Папа Римский собрал в Ассизи, где Франциск Ассизский похоронен, около 50 представителей различных или всех религий мира, и там вместе совершали молитву о мире. Это экуменические молитвы. Он их после еще практиковал, уже не раз. Фактически католики сотрудничают полностью со всеми другими религиями. И после Второго Ватиканского собора, после 1962 года, цель или курс католиков сильно изменился. И вот 2000 год Папа Римский провозгласил годом Экумении. А в этом году в Берлине у лютеран и католиков был совместный конгресс. То есть мы видим власть, или как образовалась эта блудница, которая сидит на всех этих водах. Но дальше написано о ее участи. «И 10 рогов, которые ты видел на звере сии, возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Что же получится дальше? Для того, чтобы это все делается, это все объединяется только с определенной целью, чтобы достигнуть своей политической власти. У римлян была такая, тактика «разделяй и властвуй». Если какую-то силу нельзя одолеть, то ее надо разбить на куски, разорвать, а потом ее легко победить. Вот бывший СССР разбили на куски и без боя западный капитал занял все эти бывшие советские республики. Я удивился, когда в прошлом году был в Киргизии, видя военную базу НАТО в бывшем городе Фрунзе. То же самое в Ташкенте, то в других местах. НАТО захватило эти государства без боя, и капитал Запада имеет свободный доступ в страны бывшего Советского Союза. Разорвать на куски, а потом легко победить. То же самое было сделано с сильными церквями в нашей бывшей родине. Баптистский союз разорвали на регистрированных и нерегистрированных. Нерегистрированных разделили еще на автономных и на совет церквей. Потом разорвали автономных на регистрированных автономных и нерегистрированных автономных. Потом совет церквей разорвали на регистрированный совет церквей, на нерегистрированный. И так появились из одной церкви целый ряд церквей. И силы церкви потеряли свою силу. Теперь эти церкви разорвали. Русских заманили в Украину, в США, верующих. Церкви потеряли духовное руководство. Нас сюда завлекли. А 1000 миссий работают в бывшем Союзе и развалили почти все церкви. А у нас свои проблемы с модернизмом и либерализмом. Так же, как и у братьев и сестер наших русских в Соединенных Штатах Америки. Чтобы преодолеть эти силы церкви, их надо разорвать. И тут в Германии идут дальше деления, разделения из-за либерализма и модернизма. Это тактика этой блудницы. Разделяй, и когда каждая кучка будет маленькой, не может больше противостоять, тогда их объедини, когда уже их победишь. Вот это была цель этого движения. Когда разделилась во время реформации церковь на католическую и лютеранскую, католическая осталась целой вместе, лютеранская разделилась на более 800 различных течений. И теперь Всемирный Совет Церквей их все объединил в свои руки. А такие церкви, как наши, которые не входят в Совет Всемирного Совета Церквей, как бельмо в глазу, и против них ведется борьба. И достигнуть этого единства можно только при помощи компромиссов, то есть согласиться на различные, сдать свои позиции. А какая цель? Чтобы уничтожить стену между народом Божьим и между детьми мира сего. Это цель всей этой борьбы. И вот, достигнув своей власти, этот антихрист откроет себя. Кто он фактически? Теперь он выдаст себя за Бога и потребует, чтобы все эти религии поклонялись ему. Но разве христиане, оставшиеся либеральные, будут ему поклоняться? И мусульмане же не согласятся, и буддисты не согласятся. Они будут протестовать. Хоть сейчас они согласны, чтобы каждый оставался при своей религии, чтобы они не враждовали между собой. На эти позиции они согласились, но отступить полностью от своего они потом не согласятся. И как Горбачев показал все прошлое коммунистической партии и советской власти, так тогда антихрист раскроет всю подноготную этих религий. И когда люди это узнают все, они разочаруются. Этот антихрист разорит эту блудницу. Что это значит? Он конфискует все их храмы и здания, и дома, и церкви, и мечети. И заставит их переоборудовать, чтобы там прославляли его, чтобы там поклонялись ему. Он разорит эту церковь. А эти 10 рогов, они ему будут помогать. То есть мировые правительства, они за него. Они будут теперь помогать внедрять эту новую религию. А люди, конечно, будут бороться против. И это приведет к страшным репрессиям. И эти репрессии, после того, как будет все обнажено, оно приведет к тому, что эти религии будут уничтожены. Ликвидация всех религий – это один из параграфов масонов или один из параграфов движения New Age, то есть новая эра. Ликвидировать все религии не для того, чтобы религии больше не было, а для того, чтобы вести свою религию. Когда-то Хрущев в начале 60-х годов, начиная интенсивную борьбу против верующих в России, сказал: «Через 20 лет мы вам покажем последнего баптиста в телевизоре». Но Хрущева давно нету, а баптистов еще много. И церковь никто не сможет никогда победить, потому что Христос говорит: «Я создам мою церковь, свою церковь, и врата ада не уничтожат, не одолеют ее». Но блудница будет уничтожена, и до того еще, как будет уничтожен зверь. То есть политическая власть, достигнув своей цели, уберет религию. Это они сделают сами еще. И для чего? Почему? Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. И такие люди, как эти вассалы, они подвластны Богу. В книге Даниила мы читаем, что Господь снимает царей и поставляет царей. Не сами цари это делают, это допускает и делает Бог. Пророк Иеремия говорит в 25 главе, в 9 стихе о Навуходоносоре, что это раб мой. Ну как же, он же языческий царь. Нет, говорит Бог, это раб мой. Навуходоносор будет наказывать евреев за то, что евреи провинились перед Богом. Пророк Исаия за 200 лет до воцарения медоперсидского царя Кира, говорит в 44 главе, что это мой раб, что это мой помазанник, и он исполнит волю мою и скажет: Иерусалим да будет построен, и храм да будет восстановлен. Это на 200 лет вперед сказано. То есть Бог и языческих царей называет своими рабами, своими подданными, своими помазанниками, так и эти 10, то есть правители мировых, всех держав мира в последнее время будут делать то, якобы говорит, что говорит сатана. Нет, Бог хочет так. Он дал им эту власть на один час, они эту власть отдадут зверю и вместе помогут сперва наказать отступившихся верующих, а потом накажет он и их. Последний стих говорит, что жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Сатана во всем старается уподобиться Богу. Бог в тысячелетнем царстве сделает Вавилон своей, Иерусалим своей столицей. На новой земле будет новый Иерусалим, его столица. Сатана тоже хочет иметь свою столицу в будущем мировом государстве, и он восстановит город Вавилон. Он будет отстроен и в очень короткое время, соответственно, сегодняшней технике. Библия нам говорит о Вавилоне как о географическом, как о городе. Во-вторых, как об историческом, как о государстве, которое было. В-третьих, как о религиозном или мистическом. Вот эта блудница – это религиозный Вавилон. И дальше о пророческом Вавилоне, который еще будет построен. И последнее – о коммерческом Вавилоне. Об этом коммерческом Вавилоне мы в следующий раз, в 18 главе, поговорим. Так что Вавилон имеет 5 различных смыслов. Это и исторический, и географический, и религиозный или мистический, и коммерческий, и пророческий. Поэтому мы говорим о городе Вавилоне, говорим о вавилонской блуднице, говорим о вавилонской системе, о вавилонской религии. Все это смешанная правда с неправдой, божественная и сатанинская, и человеческая. Но мы, дети Божьи, имеем вернейшее пророческое слово. И смотря все на это, мы листаем в Библии, молимся: «Господи, помоги нам понять, где мы сегодня находимся, и помоги нам правильно сориентироваться, чтобы остаться Тебе верными и быть готовыми, когда Ты придешь забрать свою церковь». Мы не хотим оставаться на земле в то время, а мы хотим с Агнцем быть в числе тех, которые придут с Ним, как званные, как избранные и как святые. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Об этом мы теперь совместно будем молиться.